«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И у нас сегодня в гостях Игорь Николаевич Сонькин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сердечно-сосудистый хирург высшей категории и кандидат медицинских наук.
Да, все правильно.
Игорь Николаевич, спасибо, что вы согласились. Познакомившись с вами на темных ночах и белых ночах Санкт-Петербурга, это флебологические конференции, я даже представить себе не могла, что вы найдете когда-нибудь время и уделите нашим подписчикам, потому что график работы, командировок и операций у вас очень насыщенный.
Вы знаете, даже неожиданно насыщенный. Вот, на самом деле, да.
Вы так думаете?
Неожиданно, да, потому что... Вы знаете, нравится оперировать и подготовиться к операции, потому что у нас подготовка к операции, например, по тому же посттравматическому синдрому, она порой занимает несколько дней. Вот. Mm-hmm. У нас мы делаем УЗИ, делаем КТ, КТ надо расшифровать, посчитать, все сделать. Вот. Только потом уже мы распечатываем специальные картинки, схемы, рисунки, вывешиваем на специальную ситугу, под которую мы это делаем. Вот. И начинается, собственно, операция. Но на самом деле это же одна операция. Вот, а если их две, а если завтра еще такие же. И все это вот как снежный ком наворачивается, и получается, хорошо получается.
Игорь Николаевич, благодаря вам я познакомилась с замечательной девушкой, ее зовут Татьяна. Она организовала в интернете, в социальное сообщество, где собрала тех людей, которых интересуют вопросы по сегодняшней теме нашей. И благодаря ей мы, конечно, транслируем сегодня, дорогие друзья, нашу программу еще в одно сообщество, которое я обязательно назову чуть позже. Тему сегодняшнего передачи мы выбрали тромбоз, правильно?
Не совсем. Mm-hmm. Я так понимаю, посттравматический синдром. Или же mm-hmm. есть питерская школа, ленинградская школа, которая переросла в питерскую, очень уважаю представителей этой школы. Вот они предлагают называть посттравматической болезнью. Ну, у нас-то, собственно, здесь, в нашем кругу, наверное, это не так важно. Синдром, болезнь, самое главное, что это посттравматическое. Что возникает с венами, что возникает с пациентом, что творится после того, как случился тромбоз. Тромбоз mm-hmm. в венах, потому что тромбоз бывает еще и в артериях. Вот. И сегодня, наверное, мы будем рассказывать все-таки о самой частой форме тромбоза. Это тромбоз в венах нижних конечностях. Угу. Посттравматический синдром, в целом, это тот огромный пласт, тот огромный, я бы сказал, знаете, как клубок симптомов, который развивается после того, как стихает острая фаза тромба. То есть вот возник тромб, и возник тромбоз глубоких вен. Вот это правильное название, тромбоз глубоких вен. Угу. И только спустя полгода, раньше мы считали 3 месяца, но сейчас... Правильно называть только спустя 6 месяцев после тромбоза глубоких вен, мы называем это состояние посттромботический синдром.
Игорь Николаевич, я не врач и даже не медсестра. Хотя есть у меня медицинское образование, но я сегодня представляю большую группу подписчиков, которые являются вашими пациентами. Вот и Татьяна тоже ваш пациент. Можно нам простым языком объяснить об этой болезни? Действительно, чем она опасна, что с ней делать, стоит ли бояться, потому что вот я, естественно, готовясь к передаче, почитала отзывы, и там были такие моменты, где люди писали, когда я узнал, что у меня тромбоз, я чуть не умер от страха.
Ну да.
А я, если честно, о тромбозе ничего не знаю и не собиралась умирать, но задумалась, а вдруг он у меня тоже есть? Расскажите нам, пожалуйста, что это такое?
Вы знаете, в двух словах, потому что все-таки о тромбозе хочется что-то большое отдельно рассказать, потому что это совершенно другая группа заболеваний, и у нее совершенно другие проявления, цели, задачи лечения и так далее. Но мы не можем их разделить, потому что посттромботический синдром – это то, что развивается после тромбоза. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей – это возникновение сгустка крови в венах, глубоких венах ног. Вы знаете, очень часто говорят, мне же оперируют глубокие вены. Ни в коем случае. То есть в любой ноге, в моей, в пациента, есть две системы вен. глубокие вены, которые идут в глубине мышц, а не между мышцами. И их очень тяжело, скажем, повредить, их очень тяжело задавить чем-то. И поверхностные вены, которые идут в подкожной клетчатке. Да, варикозная болезнь нижней конечности – это именно поверхностные вены. Но природа так создала хитро, что все-таки большая часть кровотока, 80%, 90% оттока из ног, идет по глубоким венам. Поверхностные вены – это как бы система компенсации. Не дай бог что. Ну, вот она тогда начинает срабатывать. Но на самом деле основная система – это все-таки глубокие вены. И поэтому, если тромб возникает в поверхностных венах, то это не так опасно, это не так тяжело протекает для организма, как тромбоз в глубоких венах. И даже если это глубокие вены маленького калибра, это берцовые вены, это вот на голени где-то, там 2-3 мм всего диаметр вен, вот там тромбоз опасен в основном тем, что кусочек тромба может отвалиться и закупорить легочную артерию. Все говорят, он в сердце улетит. На самом деле он в сердце не летит. Вот он летит в легочную артерию, но от этого, конечно, смысл не меняется. Да, возникают тяжелые последствия. И если это не... Ну, я не буду запутать летальный синдром, летальный исход, то, в общем-то, это тяжелая потом дыхательная недостаточность. Поэтому тромб это все-таки... Поэтому боятся его. Но я хочу сразу успокоить, если лечение начато правильно, то... реальность и вероятность тромбоэмболии легочной артерии, тромбоэмболия. То есть тромб эмболизирует, он вылетает и закупоривает легочную артерию. По-латински это вот так вот и представлено. Тромбоэмболия легочной артерии встречается очень редко. Главное начать правильно и рано. Причем у нас есть даже четкие такие клинические рекомендации. Даже при подозрении на тромбоз глубоких вен мы должны начать сразу же правильную терапию кроверазжижающими препаратами. Если уж мы подтвердили этот диагноз, то мы обязаны сразу же подкорректировать дозу, как-то подкорректировать режим жизни пациента и так далее, чтобы сделать все, чтобы тромб не отлетел. Но это полбеды. То есть, скажем, если бы ко мне пациент с тромбозом глубоких вен пришел в 80-х годах, да, я бы обязательно уложил на 2 недели в койку. Это мазь Вишневского, это бинты эластичные. Вот.
Вы так и делали?
Да, я сам лично помню такие, да. Я сейчас с ужасом вспоминаю это все. Реально с ужасом. Потому что потом уже доказано, что человеку-то надо ходить, потому что как больше, чем больше ускоряется, естественно, не бегать, ходить, двигаться, чем больше скорость кровотока в венах, тем она меньше застаивается, и меньше образуется этот самый тромб. Но ходить нужно при правильных условиях. То есть, если ему, пациенту, значит, кроверазжижающая терапия. То есть, назначен правильный препарат, назначен УЗИ-контроль и ходьба. Казалось бы, раньше бы, если я это сказал, да, это, ересь. Да как же с тромбом ходить? Да не дай бог. Не то, что не дай бог. Обязательно нужно ходить. Естественно, если тромб не болтыхается в вене там на сантиметров 17-20. И у нас это в клинических рекомендациях четко прописано.
Игорь Николаевич, вы преподаете?
Нет, не успеваю.
На это не успеваете.
Да.
Вы так хорошо объясняете, что я даже человек, который чего-то не понимает в медицинских терминах, и то все прекрасно сейчас поняла.
Наталья, потому что занимаемся этим очень давно, и я считаю, что у нас огромный пласт знаний накопился, просто огромный. И мы даже пишем эти самые клинические рекомендации для наших докторов, учитывая каждый момент, учитывая возможности, учитывая потребности, лечебного учреждения где-то в центральной районной больнице, да, или если это лечебное учреждение, ФМБА принадлежит, или это есть огромный, скоропомощной стационар в Санкт-Петербурге или в Москве. То есть для каждого стационара нужно обязательно пересмотреть свои эти клинические рекомендации.
Наши подписчики – это не только ваши пациенты, это еще те люди, которые смотрят постоянно передачу «Врач от Бога» и что-то новенькое для себя хотят подчеркнуть. Ну и, конечно, те люди, которые ищут своего врача. Нас смотрят по всей стране и дальние регионы в том числе. И им, наверное, будет сегодня интересно задать вам вопрос. Готовы ли вы на них отвечать?
Вы знаете, да. Я сейчас скажу.
Но по списку судей их уже очень много.
Здесь опять же, понимаете, с чего я хотел бы начать. Есть хорошая пословица, правда, это не в нашей стране. Вот он обязательно нужно иметь своего священника, адвоката и врача. Но, к сожалению, даже вот при суперразвитой системе медицины, которую считаем, например, в Соединенных Штатах, в Швеции, в некоторых странах Евросоюза, вот эта пословица, она работает. Потому что свой врач, ну, это действительно, это нечто, это роскошь. Это роскошь. Вот, а сейчас есть возможность, понимаете, роскошь и у меня принести вот пациентам, неважно, там, будущим, просто здоровым людям, которые интересуются, рассказать не байки, не какие-то мифы, вот, которые, вы знаете, мифы даже в головах у докторов, они еще, которые учебники вот эти 1972 года, 1985 года, которые переиздаются, вот, и они все равно по учебникам относятся к тромбозу глубоких вен. Вы знаете, ну как вот, да, это что-то такое вот. Это все, все сейчас и сразу. Вот. Я ездил, не буду говорить, в какой город, меня пригласили на мастер-класс по растворению тромбов. Есть такой способ, замечательнейший просто способ. Если в 2-3 недели пациент поступает к нам, например, да, у нас есть возможность растворить тромбы. И мы даже не потом не говорим про посттромботический синдром, он просто не развивается. Нет тромбов, нет заболевания. Вот. И, понимаете, лет, наверное, 10 назад в один из городов меня пригласило, пригласили показать, как это делается. Мне звонят доктора оттуда, Игорь Николаевич, может, вы не приедете? Наши пациенты боятся. Понимаете, боятся этого растворения тромбов. Вот, то есть, вот,
что здесь... во время процедуры они умрут.
Да, умрут, что часть этого тромба отвалится, куда-то улетит. Хотя, ну, если честно, вот тромбоэмболия 0,05% бывает. То есть, это вообще ничтожно статистически. То есть, нет полностью, если мне говорят, на 100% безопасный способ лечения, так не бывает. Но вот с минимальным количеством осложнений как раз вот оно и есть. Поэтому, если мы с вами сейчас, Наталья, с вашей с помощью канала такого прекрасного, еще многие мифы развенчаем, я буду считать, что у меня маленькая вот эта вот часть, ну, спадет с плеч. Я сделал то, что я должен.
Но прежде чем мы начнем отвечать на вопросы и развеивать мифы, есть кое-что, о чем наши подписчики в интернете не прочитают. Скорее всего. Они о своей болезни много чего могут найти. И правильного, и неправильного, и достоверного, и не очень. Но они о вас хотели бы сегодня тоже узнать. Скажите, пожалуйста, где вы родились, выросли? Почему пошли в медицину? Что закончили?
Вы знаете, как во многих соцсетях пишут, ваше семейное положение, все сложно. Но мне не так все сложно. Вот. Я родился в Ульяновске. Вот. Родился в Ульяновске. Оказывается, что Ульяновск и Санкт-Петербург очень связаны. Ну, такие города. Ленин был и там, и там. Да. Родился в Ульяновске. Закончил, ну, я считаю, что на тот момент, когда я заканчивал, это в 90-е годы, очень хороший медицинский факультет Мордовского государственного университета. Вот у нас очень сильная база, очень сильные преподаватели, за что вот до сих пор я им говорю спасибо, со многими встречаемся. И это такая большая путевка в жизни, что, вы знаете, меня там оставляли на кафедрах на многих, но я же с Ульяновска, я же должен вернуться же, да, я вернулся на родину, да, отработал там в Ульяновской областной больнице долгое время, занимался кардиохирургией, занимался грудной хирургией, торакальной, занимался сосудистой хирургией. Я считаю, что мне в этом плане повезло, потому что я знаю кардиохирургию, я знаю грудную хирургию, я умею пунктировать, дренировать, я знаю, как оперировать на легких, как делать стернотомии. Вот, и это огромный такой плюс в моей практике, просто огромнейший. То есть, как вот это принято обучение, знаете, в Евросоюзе, где-то там, мне повезло, то есть, у меня невзначай так и получилось. Ну, вот. Ну, и в итоге я остановился все-таки на сосудистой хирургии. И вы знаете, как оказался Санкт-Петербург, я до сих пор не знаю. Меня уговаривали очень долго сюда переехать. Серьезно, очень долго.
Коллеги?
Коллеги, друзья уговаривали. Вот. И, понимаете, ну, вроде бы меня уже знали в Ульяновске, все там было, все хорошо, и на тебе. Вот. Ну, нет же. Это, знаете, в детстве когда-то мне попалась заметка в газете, что в Ленинград едут со всей, а тогда еще Советский Союз был, со всего Советского Союза лечить как раз-то тромбоэмболии легочной артерии. Понимаете, я еще тогда не понимал, что такое тромбоэмболия, еще чего-то. Но вот эта заметка как-то, вот, знаете, вот как-то такое ощущение, что сверху нас невидимо ведут. И почему она мне отложилась, я до сих пор не знаю. Почему я стал хирургом? Ко мне в 10 классе подходит моя классная руководительница. А у нас тогда модно же было. Кто в летчики, кто в эти, в космонавты, в компьютеры
только. Тогда еще
только.
В полицию?
В полицию нет, в полицию не было уже. Нет,
уже нет.
Нет. И компьютеры только-только появлялись. Тоже вот что-то такое. Говорит, Игорь, говорит, а из тебя, наверное, хороший хирург получится. Понимаете, вот с чего бы оно так?
Это... А учительница какого предмета?
Английского. Английский язык. Она у нас классный руководитель, и она преподавала английский язык, Ольга Борисовна. Я как, вот понимаете, вот и все. И почему-то это мне вот просто засело. Вот я не знаю, 10 класс, начало 10-го, надо уже поступать через год. Раньше 10 классов мы заканчивали, 10 лет. Вот. И я быстро-быстро-быстро все проштудировал. У меня был один вступительный экзамен, потому что была золотая медаль. Вот. Один вступительный экзамен, химия. Я его сдал, этот экзамен. И все. И пошло. И причем, знаете, что удивительно? Тогда же у нас все мы бредили хирургией. Хирургия – это все. Это общая хирургия, это грыжа, это язва желудка. Вот это поразительно, это круто, это здорово. Сосудистая хирургия тогда была, знаете, на уровне где-то, ну, Золушки. Что-то вот вены варикозные. Да я вас умоляю. Да, да какие-то артерии там еще чего-то. Ерунда какая-то. Вот. Я к этому так и относился. Вот. В больнице скорой помощи Ульяновской мы тогда бредили хирургией. Я... интернатуру мы там проходили, 13-15 дежурств брали, потому что все бесплатно, а нам какие деньги, нам же оперировать надо. Если нам операцию давали, это счастье какое-то было. Вот. Я много чему научился и попал в отделение как раз грудной сосудистой хирургии Ульяновской областной больницы. Вот там я понял, что сосуды – это круто, это здорово, это замечательно, это прекрасно. Вот, да, да. Вот так и пошло.
Мне очень понравилось, когда вы сказали сегодня, заходя на территорию Теус Медиа, я только что со своей любимой работой.
Действительно, ну да, любимой. Ну да. Это, знаете, да. Мне нравится пословица, что найди себе работу по душе, и ты не будешь работать.
Да. Ты будешь получать радость.
Да. Да, да, да.
Так. Еще один вопрос, который мне хотелось бы задать. Я думаю, что вполне логично узнать, а где же вы сейчас работаете? Как вам попасть на прием? И, может быть, у вас существует какая-то интерактивная конференция, когда вы иногда выступаете в соцсетях, где вас можно послушать, поучиться, понять, что происходит.
Наталья, вы знаете, я вот тут вас слушаю и вспоминаю. Это, знаете, в Ленинграде, да, в Санкт-Петербурге были популярны квартирники.
Вот. Они и сейчас
и сейчас есть, да, становятся.
Я вас могу пригласить.
Спасибо. Да, я с удовольствием просто. Потому что, вы знаете, вот это вот
атмосфера.
Дух, атмосфера, это непередаваемо просто.
Конечно, согласна.
Это все другое. Вот. И вы понимаете, вот параллельно вот этим вот квартирникам я сделал несколько записей кабинетника. Да. То есть из кабинета меня снимали видео, и мы это публиковали. Я отвечал на вопросы и говорил, в общем-то, ну, как вот сейчас, рассказывал о заболевании. То есть, как мы... Ну, в итоге, вы знаете, это, наверное, два раза случилось. Вот. И не то, что не пошло, опять же, некогда. Опять же, да, тут вот пациенты, тут подготовка, тут конференции, тут съезды, какие-то мастер-классы. И все это заглохло. Вот. Но сейчас я понимаю, что, в общем-то, это неправильно, это нужно.
Конечно.
Это нужно.
Конечно, потому что люди... сейчас по любому поводу начинают искать вот здесь, в гаджетах.
Да.
А там может быть та информация, которая не то чтобы жизнь спасет, она еще навредит тысячу раз.
Да, да.
Это очень опасно, конечно. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что.
На самом деле, Наталья, понимаете, вот я и всегда говорю, что это интернет, это даже не помойка, это вред какой-то. Это, знаете, вот мне, для специалисту из интернета, дай бог, 3% я выуживаю из всего, что я, например, день могу просидеть, и я 3% выуживаю по двум простым причинам. Во-первых, очень тяжело найти даже в наших медицинских журналах, специализированных журналах, вот эти вот крупицы, которые нужны именно мне. И, во-вторых, очень все дорого. Вот у нас нет, например, к сожалению, подписки от учреждения, от какой-то крупной лаборатории, еще от чего-то. И, например, статью, просто вот статью прочитать, 20, 60, 80 долларов или евро, в зависимости, где она выпущена. Вот. Это только на день, например, работы. То есть, вот представьте, что участие в съездах, если это не помощь какой-то потусторонней компании, так скажем, это тоже очень дорого. Да, участие, перелеты и так далее. То есть, это все получается, но встает в определенную сумму. И поэтому здесь просто из интернета, просто бесплатно найти что-то очень тяжело.
Ну и хочется, конечно, мы тоже в интернете появимся, чтобы эта передача была исключением.
Да.
Скорее.
Да, да,
действительно, реальным помощником. И я очень благодарна вам за то, что вы меня приглашали на флебологические конференции, где я могла снимать вас, ваших коллег, делать полезные ролики, которые помогут людям найти своего врача.
Супер полезные, Наталья, супер. Вы знаете,
спасибо.
Я себя даже на мысли ловлю, что я бы с удовольствием какие-то, вот были бы тарифы, еще чего-то. Это же, понимаете, это наша работа. То есть нет такого понятия «операция бесплатная». Да? Это вот в народном каком-то это укоренилось, мне бесплатно прооперировали. Да нет, конечно, это кто-то платит. Это фонд ОМС, добровольная или сам страховая компания, родственное предприятие или сам пациент. То есть всегда кто-то оплачивает. И вот если бы появились бы у нас более-менее нормальные тарифы, да, мне кажется, любой доктор бы работал бы с утра, ну, почти любой. Вот, с утра бы до утра работал бы и получал вот это просто неземное удовольствие, потому что он занимался именно своим делом.
Я категорически против, потому что у вас дома ждут родные, близкие, которые скажут: нет, 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 оставьте нашу долю. Потому что ваш тыл, это ваша семья, это ваш дом, и ваши близкие очень в вас нуждаются. Честное слово.
Да, Наталья,
иногда
спасибо,
больше, что чем пациенты. Ну что ж, мы переходим к вопросам. Дорогие друзья, вы можете их сейчас писать в комментариях. Наши администраторы Ольга и Антон мне пересылают в чат. И, конечно, я вот видите, как я листаю. Это вопросы. Это все вопросы. Постараемся как можно больше их сегодня задействовать. И если мы на что-то не успеем ответить, дорогие друзья, я очень надеюсь, что доктора мы увидим еще раз в этой студии.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Итак, начнем. Прежде, сейчас, одну секундочку.
Я тоже поудобнее сяду.
Садитесь поудобнее. Значит, у нас появилась... Сейчас идет трансляция в сообщество. Я так понимаю, что большинство вопросов будет именно оттуда. Тромбоз, после тромбоза, тело, правильно?
Тело, да. Тело, да.
Так, сейчас, секундочку. И кавофильтр. Совершенно незнакомое мне слово, но я думаю, что
сейчас
те, кто задают
расскажу.
Вопросы, они
конечно,
понимают, о чем.
Конечно.
Эта группа создана для обмена информацией, для поддержки тех, кто только столкнулся с этим заболеванием. Делимся опытом, да и просто общаемся. Руководитель Татьяна, спасибо вам большое, Татьяна, что вы попросили эту передачу транслировать непосредственно для вашей аудитории. Итак, временный кавофильтр, спрашивает Зара. К сожалению, стал постоянным. Как жить? Что такое кавофильтр?
Знаете, сейчас объясню. Наталья, мне, знаете, очень хочется сказать, что волей-неволей мы тоже становимся соучастниками вот таких групп. И дай бог, если у Татьяны какой-то профессиональный там будет, как это называется, модератор, еще чего-то. Потому что, вы знаете, я иногда заглядываю, есть чаты, сейчас модно, модно чаты родителей, чаты пациентов. Вот, заглядываю.
Чаты парадных.
Даже такие, да?
Да, есть.
Ну, тоже вот вариант. Заглядываю чаты, варикозная болезнь, например, малого таза. У мужчин, это молодые мужчины, которые страдают эректильной дисфункцией, вот у которых масса проблем. Вы знаете, ну это нечто, конечно. Если обсуждение скатывается без какого-то профессионального взгляда, то оно действительно скатывается в никуда. Ну вот и потом
а
происходит
где же
только...
искать-то специалистов?
Вот, ну, как-то надо, наверное, привлекать, завлекать. Все равно это надо делать, потому что эти же пациенты потом... Просто в тупик. Я вот у него пролечился, и там что-то не то, там не туда зашло. Вы понимаете, а почему не то? Почему не туда зашло? Это уже не разбирается. Вот. Не туда, не так, все, до свидания. То есть это неправильный подход, потому что надо выяснить, что там. Вот. Угу. Но это отдельный такой разговор. А вот насчет КАУ-фильтров.
Я совершенно согласна с вами, простите, перебиваю, что в таких сообществах, если нет человека, который понимает, о чем говорит пациент, и как-то вырулит на, да, светлый, на светлое пространство, то тогда это все действительно превращается
просто в чат.
Просто в чат.
Да.
Так,
да,
одну секундочку, одну секундочку. Угу. Вот, работая с большим количеством гаджетов, иногда что-то выпускаешь. И вот сейчас трансляция пошла, слава богу, и на моей странице. Так, Виктория спрашивает. Здравствуйте. При переломе надколенника лежала в гипсе 2 месяца. Кроворазжижающие не назначали. Нога стала отекать, синеть в положении вниз. Из-за этого образовался тромбоз глубоких вен правой конечности. Был флотирующий тромб. Затем прикрепился на фоне лекарств в больнице.
Разжижающий кровь. Да-да-да. Угу. Да.
Назначено лечение кроворазжижающим до 6 месяцев. И какие-то саше 1 раз в день. Угу. В ноябре сняли гипс, колено как бетон, не сгибается. Что можно пить? Как убрать отек? Какие анализы сдавать перед приемом сосудистого хирурга? Растирать или греть колено? Можно или нет? Женщина 57 лет, хронических заболеваний нет.
Вы знаете, есть действительно такие случаи, когда можно помочь дистанционно онлайн. Вот. Но есть случаи, когда... Я иногда, знаете, говорю, вот представьте, вы пришли в часовую мастерскую, звоните в часовую мастерскую и говорите, вот у меня сломались часы, что с ними делать? Вот примерно так же получается, да. Хочется, я все понимаю, хочется. А онлайн никуда особо там, потому что очереди, потому что не попасть, потому что где-то дорого, еще чего-то, масса причин. Вот. Но вот в данном конкретном случае, вы знаете, очень хочется посмотреть УЗИ. Да, на УЗИ, где эти тромбы, что с ними сейчас стало, почему такой отек? Может, это отек после перелома лимфатический, тогда получается действительно он как деревянистой плотности. Вот. Либо это уже присоединился венозный отек из-за тромбов в венах. Поэтому здесь очень четко надо разграничить. И если мы разграничиваем венозный отек, выраженный, лимфатически невыраженный, тогда нужно понять, где же были тромбы. Или же они до паховой связки. Тогда их не надо трогать, тогда достаточно. Вы знаете, вот опять, наверное, раньше это ересью считалось, сейчас считается это нормой. То есть, если тромбоз глубоких вен, да, то раньше 2 недели лежали. Сейчас мало того, что ходить, сейчас даже надувную манжетку на дом надевают, вот, которая от стопы до паха, и начинает вот так вот раздуваться сначала, где стопа, где голень. Потом верхний, третий, голень, бедро. То есть отек выдавливается оттуда, выжимается.
Было бы здорово, сейчас... конечно, это увидеть. Но я думаю, что мы для следующей встречи, если она, дай бог, состоится, мы подготовим какие-то специальные картинки.
Идеально.
Потому что книжку с картинками интереснее читать и понятнее.
Да-да-да, лучше один раз увидеть. Поэтому здесь... Все правильно назначили в плане того, что кроворазжижающие препараты на 6 месяцев. Да, на 6 месяцев. А вот потом... Понимаете, потом нужно уже исходить из того, что видно будет на УЗИ, в зависимости от возраста, от того, как активно пациент к себе ведет и так далее. Здесь уже нужна очная консультация.
Угу. Ольга спрашивает, постоянный кавый фильтр с 2015-го и АФС.
Антифосфолипидный синдром это.
Можно ли планировать беременность?
Вы знаете, можно планировать беременность, вот, но обязательно после консультации есть гемостезиолог, есть гематолог. Вот у нас это часто совмещенные специалисты, поэтому здесь консультация обязательна, потому что если антифосфолипидный синдром, то он существует нескольких степеней тяжести. Вот страдает артерия, не страдает, только вена ли это, вена на каком уровне. То есть если это легкой степени, то под прикрытием разжижающих препаратов можно беременеть. Но опять же консультация гематолога.
Ольга спрашивает, принимаю кроворазжижающие почти 15 лет. Какие отдаленные последствия приема, их приема? Слышала про сильный кальциноз сосудов ног.
Вы знаете, я не слышал про кальциноз как осложнение кружащей терапии, или антикоагулянтной, как она правильно называется, но здесь важно понимать, какой препарат пьется и в каких дозах. Вот. Что за кроворазжижающие? То есть, есть антикоагулянты, есть гепариноиды, я не могу называть эти названия вот в эфире, но гепариноиды, они безопасны. То есть, у них кровотечения не бывает. А вот если антикоагуляция долго принимается в больших дозах, то постепенно с каждым годом риски кровотечений будут увеличиваться. Поэтому все нужно делать под контролем доктора.
Ольга спрашивает, можно делать МРТ органов в брюшной полости с кавофильтром Аптез 2010 года установки?
Аптезе, да, это неплохой кавофильтр, но лучше, конечно, вообще бы не было. Но МРТ можно.
Марина, здравствуйте. В феврале 24 года случился ТГВ. Нога была затромбирована от пятки до паха. После иммобилизации лангетой стресс-перелом метаэпифиза, больше берцовой кости. Тромб флотировал. Лежала в стационаре один месяц. Было ли назначены кроворазжижающие? Выписали домой из флотации. Лежала еще один месяц. В сентябре УЗИ показало полную реканализацию. Ой, мамочка. Но по УЗИ ставят посттромбофлеботический синдром. Назначили пропивать лекарства. Вот эти вот. Два раза в год.
Неплохой препарат, да.
В ноябре случился повторный стресс-перелом. Начало перелома этой же кости, но выше. Гипс не стали накладывать, назначили ходьбу на костылях без опоры на эту ногу. ЛФК. Я немного хожу, ЛФК делаю, регулярно пью.
Препарат?
Ношу компрессию. Вопрос. Нужна ли мне дополнительная профилактика тромбоза и какая? Какую компрессию носить? Класс компрессии. Спасибо.
А когда был повторный перелом?
Повторный перелом.
Вот где-то вот прошу. Да.
В ноябре. Совсем недавно.
Перелом, начало. Не слишком часто ли переломы-то? Вот, да. Вы знаете, нужно антикоагулянтную терапию назначают не вследствие перелома, а если есть иммобилизация. Вот в чем дело. То есть на время иммобилизации и в течение определенного времени, в зависимости от перелома, назначают антикоагулянтную терапию. И если пациент иммобилизован, а здесь, насколько я понял, нет иммобилизации, заставляют ходить. Вот. Я считаю, что нет, этого препарата будет достаточно вполне, который она принимает здесь. Это хорошо. А насчет класса компрессии. Вы знаете, это второй класс компрессии должен быть. То есть третий сейчас применяют крайне редко, первый то же самое, а вот в таких случаях нужен второй класс компрессии.
Ну, здесь эмоциональный и очень, мне кажется, позитивный такой момент. В преддверии заморозков, которые послезавтра будут, Катя пишет, зимой всегда компрессионные чулки ношу. Хвастается. Так теплее. Вообще это полезно?
Да, у нас многие пожилые пациентки, если правильно подобранный трикотаж, их не заставишь снять, потому что в нем легче, в нем комфортнее, в нем ноги не отекают, они действительно меньше устают. То есть правильно подобранный трикотаж рекомендуется, даже если, ну, например, какие-то длительные авиаперелеты, длительные поездки в автомобилях, длительные нагрузки на ноги, продавцы, хирурги. Вот, я, кстати,
продавцы по 12 часов, которые стоят
за прилавком. И вот если они будут носить трикотаж профилактически, если у них нет проблем, нет хронических заболеваний вен, то это профилактический трикотаж, в нем комфортнее, в нем удобнее.
Игорь Николаевич, мы так много об этом говорили с вашими коллегами, но сейчас у нас прибавляется аудитория, и слава богу, что вы об этом начали говорить, потому что у нас увеличилась аудитория подписчиков в 2-3 раза, и, естественно, им это очень важно. Прямо отдельно, думаю, повторять эти программы.
Эта тема, да.
Спасибо.
Эта тема хорошая.
Роман спрашивает. Спасибо, Роман. Мужчины в нашей сейчас аудитории. А для чего делать стентирование подвздошной вены? Видимо, столкнулся с этим.
Знаете, да, хороший очень вопрос. Дело в том, что... И, кстати, очень часто спрашивают меня, куда делись клапаны. Все же знают, что в венах есть клапаны. Действительно, без клапанов вены, ну, не существует. Определенно есть какие-то отклонения, вот, но клапаны, они предотвращают падение крови вниз, когда мы ходим, когда стоим, то есть вертикальное положение. Вот. Дело в том, что после тромба, неправильно пролеченного, скажем, только антикоагуляции, вот у меня вот картинки были в этой презентации, вы знаете, вот была трубка, то есть кровь, вена – это трубка, тромб превращает ее в карандаш. Там нет просвета. В определенных случаях возникает реканализация, то есть прорастание этого тромба каналами, через которые кровь худо-бедно, ну, поднимается туда дальше вверх. Это реканализация. Вот. Дело в том, что вот этой реканализации ее не хватает. Потому что сопротивление тока крови у стенки маленьких вот этих канальцев, оно огромно. И поэтому кровь с трудом поднимается. А это же не вода. Она же очень густая. С трудом поднимается вот в этой реканализованной вене. Поэтому, вы знаете, иногда пишут, у меня 90% реканализация, у меня там 70% реканализация. Достаточно одной маленькой спайки, которая вот закрывает там всего-то ничего эту вену, и уже будет большое препятствие для кровотока. То есть вены работают не как артерии. Вот. И поэтому здесь получается, что вена из, кровь из ноги поступает, бах, и упирается вот в эту вот тромбированную старую вену подвздошную. Вот. И она начинает искать себе пути. А организм, его убить-то не так просто. Вот. В нем много всяких разных таких механизмов компенсационных. И вот он придумал, когда раздуваются вены, которые в норме не должны быть увеличены. Они увеличиваются вот этим повышенным объемом кровотоком, и возникает варикозное расширение, вторичное. Не первичное, как вот обычно варикозная болезнь, а вторичное на фоне вот этих забитых подвздошных вен. И вот как раз-то можно их и наблюдать над лобком, где-то там сбоку ноги, на передней брюшной стенке. Это все вены, которые компенсируют невозможность прямого кровотока из ноги. И вот если мы ставим стенты в вены, вот где были раньше тромбы, а стенты, это, знаете, интересно, это как пружины. Вот. То есть он стент сложенный, ставится в вену, он так вот расправляется, и кровь свободно течет уже дальше. То есть,
но он не вредит вене?
Наоборот. Наоборот. Вы знаете, вот когда мы этим занимались, мы сначала удивлялись, что вены вот на передней брюшной стенке, над лобком, вот эти вот, они на глазах уходят. На следующий день смотришь, их они еле видны уже. А дня через 2-3 пациент мал. Вы знаете, меня что удивило, насколько разнообразная клиника бывает. Недавно из Красноярска к нам девушку привел ко мне в кабинет отец. Она не могла пройти 15-10 метров. Вот это, понимаете, это больше к артериям. Я еще подумал, что это какая-то неврология, наверное, на фоне бывших тромбозов. Год назад у нее был тромб в нижней полой вене. Вот, и от нее тромб распространился в подвздошные вены. То есть забил вот все основные магистральные вены, так называемые. Основные магистральные. Вот. И, вы знаете, ну, возникает отек, возникает язва на ногах. Это мне как-то было понятно. Но чтобы такая выраженнейшая перемежающаяся хромота, так называемая, я в первый раз в жизни видел, хотя я много уже насмотрелся. Вот. Он ее буквально ввел, она уставала каждые 10 шагов. Вот. Мы ей поставили стенты, восстановили кровоток. Вы знаете, через день она мне уже подходит и говорит: Игорь Николаевич, я 10 тысяч шагов прошла. Я говорю, вообще не ожидал, что так случится. То есть ей просто...
10 тысяч шагов.
10 тысяч шагов, представляете? Вот. Я тоже удивился. Ну, вот, вот. Но это так.
То есть, история успеха.
Ну да.
Вот. Очень важно сейчас. Вообще... Для того, чтобы рассказать.
Да, это еще, понимаете, я же хочу миф опять развеять. То, что после стентирования вен становятся люди инвалидами. Это полный, вот это ересь.
Так, ересь.
Да.
Что еще тогда?
Вы знаете, у нас, вот у нас просто то же самое. Мы поставили 3 стента в вены. Вен молодой девушки, малого таза, 21 год. Вот. И вы знаете, она к нам через год в Инстаграме, она подписчица, в Инстаграме выложила, как она...
Запрещенная сеть.
Да. Запрещенная территория РФ. Вот. выложил, как она занимается. Я, знаете, все время забываю, как вот на шесте крутится-то. Угу. Вот, вот, да, занимается вот этим спортом. Угу. Пилон, по-моему.
Пилатес.
Да. Ну, что-то вот оттуда. Вот.
Что-то оттуда.
Да. Это у нее три стента, которые... Это же стенты, это же пружины внутри венах. Вот, ничего подобного. То есть, такие пациенты, они становятся полноценными как раз.
Их даже зажимать можно?
А их не зажмешь. Даже если захочешь.
Они очень глубоко.
Да.
Ясно. Да. А, если вспомните какой-нибудь миф еще раз, скажите.
Флотация.
Что такое флотация?
Вот, вот, понимаете, у меня флотирующий тромб. Это все, это беда. Это, вы знаете, до сих пор многие, ну, сейчас уже немногие, потому что мы все-таки с лекцией недаром конференциям разъезжаем, рассказываем, что флотация – это просто, знаете, вид тромба на УЗИ. То есть, флотация – это когда тромб омывается с трех сторон кровью. Одной, четвертой стороной он прикреплен. То есть, это тромб идет, например, дальше в вены. Это, знаете, как вот, ну, как вот патрон, как снаряд он выглядит. Вот эта вот головка тромба, флотирующий, так называемый, плавающий флот. Вот. Да, называется флотирующий. Раньше увидели 2 сантиметра флотирующий головку. Это все, это беда. Надо перевязывать вену срочно, надо ставить кау-фильтр. Да не дай бог. Да не дай бог. Уже все доктора, которые слушают мои лекции, лекции моих коллег, не, категорически не надо. Если 2 сантиметра вот он флотирует, да, омывается кровью, это просто картинка, это стадии тромба. Там правильно написал пациентка, что тромб, он потихонечку канализуется, часть лизируется своим собственным организмом, лизируется, это рассасывается. Сам он не рассосется никогда уже, к сожалению. Частично, плюс-минус. Но какая-то часть может рассосаться, но, к сожалению, но это вот будет небольшая часть. И вот этот тромб приклеивается к стенке, и это следующая стадия тромба. Она называется обтрукционная, кто как, окклюзионная. Окклюзионная. Окклюзия – это полное заполнение тромбом сосуда. Вот, то есть, полное, он не флотирует, это окклюзионная называется стадия тромба. Поэтому здесь вот этого бояться не нужно. Только если вот эта вот флотация сантиметров там 20, да, и то я еще подумаю, если эти 20 сантиметров месяц назад, они вот так бултыхались в вене, да, и сейчас они также вот бултыхаются, наверное, это, конечно, неприятно. Вот. Но у меня, знаете, много таких КТ-картинок, когда мы просто назначаем грамотную антикоагуляцию, тромб прикрепляется к стенке, и все. И все. То есть, мы даже пациента не заставляем ложиться в больницу, еще чего-то. Мы за ним наблюдаем. Вот только в этом случае хорошее наблюдение, хорошая антикоагуляция, грамотное ведение пациента, получается нормальный результат.
Игорь хороший. Николаевич, я не знаю, какие выводы сделают наши подписчики после этой программы, но я вдруг начинаю понимать, что я влюбляюсь в сердечно-сосудистую хирургию.
Главное хотя бы, чтобы они вот поняли, что это нужно. При грамотном ведении это не страшно.
Марина спрашивает. Здравствуйте. Подскажите, какую компрессию носить после ТГВ? Полная реканализация. Сейчас ПФТБ ставят.
Это старое название. Опять же, вот если поставили такой диагноз, это, значит, доктора пользовались учебниками как раз от 80-х годов. Посттромбофлебитический синдром или болезнь раньше назывался. Вы знаете, второй класс компрессии, но опять же нужно понимать, после чего возник этот тромб и что беспокоит сейчас. Вот это вот два основных понятия. То есть, если тромб возник после большого такого, называется провоцирующий фактор. Это большая операция, большая травма. То есть, то, что реально может спровоцировать тромб. Тогда и антикоагуляция назначается на короткое время, от 3 до 6 месяцев. И эластической компрессии назначается не настолько долго, как это, если был бы большой, там, спровоцированный тромбоз. Но компрессия назначается ровно на определенное время, которое нужно понять, что если вам легче в этом компрессионном чулке или колготках, или гольфе, или вы носите этот трикотаж. Но на самом деле, если по нашим клиническим рекомендациям, до 2 лет. До 2 лет, а дальше... Хотя сейчас считается уже до года, а дальше вы должны обратиться к специалисту, сосудистому хирургу или флебологу, и он по определенным шкалам высчитает, нужен вам трикотаж или нет.
2 заключительных вопроса. Вот я сейчас выбрала, потому что их очень большое количество. Есть один выход, Игорь Николаевич, но это на ваше усмотрение. Если мы не успеваем все вопросы задать и ответить на них мы после программы в письменном виде
можно
можем.
Так. Можно
получится
так,
да. У вас?
Ну, не обещаю, что сразу.
Нет, нет, нет. Ну, может быть, в течение там недели-двух.
Да, 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 так можно.
Я вам все перешлю тогда,
хорошо,
пожалуйста.
Хорошо.
Итак, Наталья. Я выбрала два вопроса. Елена перенесла тело. Что такое, не знаю.
Тромбоэмболия легочной артерии. Когда тромб улетает в легочную артерию.
Хожу в обязательном порядке 10 тысяч шагов в день, но переживаю, не слишком ли большая нагрузка после больницы. Прошло 3 месяца.
Вы знаете, это идеальный вариант. Угу. Это просто идеально. Если вы ходите 15 тысяч шагов, то ходите 15. Угу. Вот. Это хорошо.
Еще один вопрос. Виктория, можно ли где-то ознакомиться с вашими клиническими рекомендациями?
Вы знаете, можно. И не только с нашими. Это сайт Минздрава, Министерство здравоохранения РФ. Там все клинические рекомендации вывешены на сайте. И причем они актуальны. То есть это не 15-й, не 18-й год. Это то, что работает на данный момент.
Так, и вот еще один вопрос от Марины Нургалиевой. И он очень актуальный. Как иногородним с дальних регионов попасть к вам на осмотр и консультацию?
Самый страшный вопрос. Потому что у меня, знаете...
Да, вы приемы-то ведете амбулаторно.
Да, обязательно, обязательно. У меня просто сейчас запись на консультации, по-моему, на июнь.
Следующего года.
Да, да, следующего года. И мы, знаете, мы как-то вот все равно стараемся как-то вот это вот дело изменить. Ой, наверное, Наталья, я пообещаю вам, может, вы где-то вывесите, да, что когда мы изменим, где-то еще
конечно.
Мы сделаем, да, тогда мы вот с помощью Натальи сделаем дополнительное время, чтобы действительно вот эти сроки их сократить значительно.
У меня есть еще одно предложение. Я чувствую, что у меня после каждого эфира такая история.
Да-да-да.
Может быть, я просто приеду, и мы ответим, я вас в кабинете запишу. И мы просто выложим на странице «Врач от Бога» вот таким образом.
Вопрос-ответ. Это идеальный вариант. Да, да.
Да, мне бы еще время найти.
Вот.
Игорь Николаевич, 3 минуты до конца эфира. У нас 2 традиции обязательных. Совет врача от Бога Игоря Николаевича Сонькина тем, кто сейчас нам писал, задавал вопросы и так далее. Короткий, но важный, связанный с тромбозами. Посттромбозами.
И посттромботическим синдромом.
Да, коротко.
Угу, Наталья, это тяжело. Профилактика. Вы знаете, очень тяжело делать профилактику, когда есть перелом, когда есть ДТП, когда есть большая операция. Вы знаете, просто, наверное, помнить о том, что это может случиться. И... Вы знаете, вот я недаром рассказал про своего адвоката, священника и врача. На самом деле, вот это очень важно, чтобы вовремя спросить совета. Вот это самое главное, потому что если у вас будет у кого вовремя спросить совета, ну, практически у вас качество жизни от этого только будет выше.
По традиции нашим гостям я вручаю подарок. А тут Новый год скоро и Рождество.
Мне
подарок. Подарок очень хороший. Я его так люблю, этот подарок, потому что это наш гость, мой наставник, друг, кроме того, врач, доктор медицинских наук, кроме того, священник, протоиерей Григорий Григорьев, автор цикла книг «Ветер радости». И я вам из 3 сейчас изданных уже произведений, я вам решила принести «Что приносит нам сны». Это 2-й том, который разделен на 2 тома.
Угу.
Потому что, когда вышла книжка 2-я, она была такая толстая, и люди, читая ее во сне, засыпали, и она падала на лицо. И поэтому Григорий Игоревич сказал, надо сделать 2 книжки, чтобы они были полегче. Это история военно-медицинской академии, выпускником которой является Григорий Игоревич. Он работал начмедом на Тихоокеанском флоте. Он рассказывает о себе, об академии, о том, как служил на подводных лодках и как однажды попал на них в аварию. И даже не одну. Это вам подарок.
Спасибо. Спасибо огромное.
Читайте. И
спасибо.
Если вдруг вы почувствуете, что вам не хватает ветра радости в ваших парусах, я вам другие книжки тоже предложу.
Спасибо прочитать. Огромное. И недаром мы сегодня начали нашу встречу с того, что сейчас читать как раз-то не хватает что-то вот такого для души полезного, красивого и уютного.
После презентации в Москве, в Доме книги, и в Санкт-Петербурге, в Доме книги, я вам точно хочу сказать, что это то, что сейчас очень, очень актуально. Ветер радости.
Спасибо.
Дух Святой, который пусть наполнит ваши паруса радостью, покоем, комфортом. Это была программа «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии был замечательный доктор, сердечно-сосудистый хирург высшей категории и кандидат медицинских наук Игорь Николаевич Сонькин. Спасибо всем за внимание и вам огромное спасибо.
Вам спасибо.
До встречи в эфире.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.